говорит, показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Владимир Путин провел сегодня заседание вместе с членами своего совета, президентского совета по правам человека. Следующее заседание намечено только на март. Михаил Федотов, глава этого совета, заявил, что в марте Владимир Путину все расскажут про избирательную президентскую кампанию. Все они тогда расскажут. А сегодня они ему рассказывали разное другое, очень интересное. Здравствуйте, с нами Никита Петров. Здравствуйте, Никита Петров, «Мемориал». И у нас на связи будет наш корреспондент Иван Воронин, который переместился. Они же как? Вот Федотов говорил Путину, быстро-быстро, потому что в 5 часов мы уходим к людям открывать стену скорби, поэтому мы свернем здесь все наше заседалово по правозащитной, ну, по этим всем историям, и пойдем к людям, которые мерзнут под дождем, им холодно и мокро. И вот они ушли, и Никита, и Иван Воронин покажут нам то место, куда они пришли. В конце концов, будет прямое включение. А пока мы говорим о том, уважаемые зрители и слушатели, чего может правозащита добиться лично, персонально от Владимира Путина. Было много сегодня историй, много каких-то ситуаций ему рассказывали. Самое неожиданное, Никита, конечно, необычное, мы все просто руками развели, про биологический материал, который собирают иностранные агенты в Российской Федерации. Вас это не поразило, что ходят иностранные сборщики и собирают биологический материал? Тревожно, сказал Владимир Путин.
Я думаю, что это, скорее всего, так сказать, проходит по части каких-то паранояльных экзерцисов, потому что, вообще-то говоря, ученые занимаются изучением истории, развития.
Нет,
и российские ученые в этом тоже участвуют, кстати говоря. Это международные проекты. И пугаться здесь нечего. И даже смешно подумать, что глава государства оказался вдруг не в курсе. Значит, его плохо информируют, так что ли получается? Это известная исследовательская программа собирание, то, что называется генетической карты.
Да.
Понять, где какие народности раньше проживали, где какие есть родственные связи. Это, вообще говоря, в научном смысле очень интересная задача, потому что позволит проследить не только происхождение наций, народов, но и их, я бы сказал, генетические миграции.
Но он заговорил об этом с огромным подозрением, что вот иностранные сборщики собирают русский генетический материал. Я подумала, что в какой, непонятно за чьи права на этом правозащитном совете будут бороться эти люди, то ли за права сборщиков, чтобы им позволили дальше собирать материал, то ли за права русских людей, у которых забирают этот материал без спроса, не очень понятно пока.
Я не думаю, что эта научная программа будет остановлена по той простой причине, что нельзя остановить, в конце концов, научные изыскания и прогресс.
Но
это просто
надеяться,
было бы
да.
Абсурдно думать, что, сея такие страхи, можно чего-то хорошего добиться. Ничего, кроме регресса, не будет.
Хорошо, мы сейчас покажем один очень такой характерный эпизод с этого совета, когда Станислав Кучер заговорил об атмосфере. Опять он заговорил о немножко ненавистнической такой атмосфере, которая существует в обществе, попросил Владимира Путина как-то на нее повлиять. И мы посмотрим, что сказал Владимир Путин в связи с эхом Москвы, в связи с ситуацией, которая там происходила, что он сказал этому совету.
Упомянули эхо Москвы. Но это-то здесь при чем? Ну, больной человек пришел. Причем здесь свобода слова?
Владимир Иванович,
да, можно я закончу? Приехал из Израиля, так? Напал на эту журналистку. Эхо Москвы работает за государственные деньги. Такого вообще ни в одной стране мира нет. Вы можете представить себе, чтобы в Европе была такая радиостанция? Или в Штатах? Невозможно. Даже Russia Today и Спутник наш загоняют в список не в такой, как у нас, а там конкретные ограничения, причем очень серьезные, не морально-этического характера, а административно-финансового.
Просто даже если это обычный псих, вот в голове у обычного психа триггер работает быстрее в условиях атмосфера определенная.
Да он же у нас не жил.
Силах,
он же из Израиля приехал.
В ваших силах в Израиле, призвать что ли, эту атмосферу изменить, Владимир Иванович. Вы можете это сделать.
Он израильский гражданин, он оттуда приехал.
Ну, это вообще
говорите?
Не имеет значения.
Как это не имеет значения? Он жил в этой среде, где вы говорите, такая обстановка. Или там? Он там жил. Причем здесь обстановка?
Я говорю о главном. О чем мы с вами оба говорим. Мне кажется, в ваших силах повлиять на атмосферу в стране.
Вот.
Мне кажется, если вы это сделаете, будет очень...
Да. Но вот что касается атмосферы в целом, думаю, что вы правы в том, что мы должны на это вот оказывать воздействие. Я услышал вашу рекомендацию. И действительно, без всяких шуток, без всякой иронии, я подумаю, где и как, при каких обстоятельствах сделать это. Ну так, чтобы этот призыв услышал как можно больше людей. Спасибо большое.
Ну, в общем, здравствуйте, с нами Виктория Ивлева, правозащитник, журналист. Ну, в общем, есть ощущение, что он, в конце концов, позволил себе услышать Станислава Кучера, что не только об этой конкретной ситуации говорится нападение на журналистку, действительно неадекватного человека, а в целом что-то не так с этой атмосферой, вроде бы он согласился.
Как да это просто, чтобы Кучер отстал.
Отстал,
представить, надоел. Как банный
надоел.
Лист.
Надо же. Уймись уже, ну, Станислав, хорошо. Успокойся. Ну, Станислав показал ему большой палец, что, мол, поверю.
Но я сегодня была там.
Да, расскажите, давайте так мы и начнем с вас.
Живу, да.
Вот, расскажите.
И
да.
Я пришла туда, значит, были закрыты все подземные переходы. То есть пришлось там обходить, ну, поскольку мой район, то я там знала, где пройти. Обратила внимание на дикое количество полиции и Росгвардии. Стояли грузовики, в которых, видимо, Росгвардию там или полицию привозят. Вот. Я подошла к одному очень милому служивому и говорю, а что такое, почему у вас тут так много и что-то происходит? Он говорит, памятник открываю. Я говорю, а что так много? Ну, народ тут памятник открывает. Ну, это
как бы... Вас? Почему так?
Да.
Вас только вас?
Он говорит, ну, знаете, мало ли что может быть. Это мы для безопасности. Я говорю, а что может быть? Он говорит, ну, знаете, не все ведь согласны с этим памятником. Я говорю, да что вы? А кто же не согласен?
Он мне говорит,
а оппозиция? Я говорю, да что вы? Неужели оппозиция, она вот за Сталина? Он говорит, ну, не знаю. Ну, все равно могут быть люди, которые не согласны. Знаете, как у нас все делается? На всякий случай. Вот мы на всякий случай.
Вот это да.
Вот. Вот. То есть мозги да. Там промывают.
Промывают, да, это очень интересно.
Потом я пошла дальше, встретила еще одного служивого из Росгвардии, который мне сказал примерно то же самое. Никто из них не признался, что просто ждут президента из-за этого усиленной охраны. Ну, возьми и скажите честно, будет президент, поэтому усиливаем охрану. Ну, хорошо, ладно, пусть будет так, да. Вот, я его спросила, а как вы считаете, вообще нужно ставить памятник этот или нет? Он такой замечательный, молодой, розовощекий, прекрасный. Он мне говорит, да мне вообще все равно.
Господи, и в самом деле. И что вы ко мне прицепились? Мне сказано, здесь президента охранять. Вот вы какие-то памятники. Здесь вот президент, вот это главное. Вот с нами на связи Павел Гусев. Павел Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Вы сегодня участвовали на президентском совете. Вы слышали, как обратился к президенту Станислав Кучер. Что сказал ему президент. И вроде бы у нас создалось впечатление, может быть, ошибочное, что что-то он понял по поводу атмосферы в обществе, про которую ему пытался объяснить Станислав Кучер. Он что-то понял или он просто отмахнулся? Какое у вас ощущение?
Ну, я не думаю, что он отмахнулся. Дело в том, что Станислав несколько раз... врывался как бы в диалог, пытаясь додавить свою мысль о том, что атмосфера действительно сложная. Особенно он это, конечно, интерпретировал не просто на политиков или политические события, а именно на журналистов, которые работают на разных фронтах. И в частности, журналисты, которые отстраивают демократические позиции, работают не в государственных СМИ, подвергаются большей опасности. И мы знаем много примеров, когда именно эти журналисты или были их убивали, или их калечили, или были очень знаковые угрозы, когда журналисты вынуждены были уезжать. Я должен сказать, что вот мы наконец получили разрешение поставить памятник Союзу журналистов Москвы на Арбате. И это памятник погибшим журналистам Новой России. Их около 400 человек. Мне кажется, может быть, вот открытие этого памятника и вообще существование этого памятника будет напоминать властям, ну и политикам, и гражданскому обществу, что журналисты одна из самых опасных профессий, и нужно... вот все делать для того, чтобы предотвратить случаи нападения на журналистов.
Ну вы-то это понимаете, мы-то понимаем, что вы это понимаете, а он-то, вот ему говорит Кучер об атмосфере, он ему говорит, ну что вы мне тут говорите про атмосферу, ну это псих, это был такой несчастный случай на Эхе Москвы, и вообще Эхо Москвы, государственная компания, работает на государственные деньги, что немыслимо ни в какой другой стране. Тут я вообще не очень поняла эту мысль, логику,
ну,
что...
Это он высказал, а дальше уже перешел к мысли, что действительно в ваших словах есть над чем подумать об атмосфере, и что это надо вот именно на этот момент можно заострить внимание. Мне кажется, что этот момент для него, ну, он запомнится ему, тем более это запомнится тем людям, которые сидели рядом с ним, записывали, собирали документы. это и первый зам главы администрации президента. Так что я думаю, что, Сергей Владленович, я думаю, что это все не останется на пустом месте.
Ну, я это очень тоже надеюсь, потому что мне кажется, что вам, как никому, известно, что такое атмосфера, когда вас из-за одной заметки про Государственную Думу гнобили потом несколько лет просто. Вы-то это хорошо знаете. То есть, есть ли у вас ощущение, что, ну, я понимаю, вот вы говорите сейчас о памятниках журналистам, погибшим, это уж совсем экстремальная ситуация, но есть рядовая, бытовая заметка, бытовая, казалось бы, проходная заметка, после которой редакция подвергается бесконечным гонениям. Вот эта атмосфера...
Эта атмосфера существует, и ее просто одним президентским указом или взмахом руки никак не исправить, к сожалению. Потому что эта атмосфера создавалась и отдельными личностями, которые работали на политической арене и около президента, и в Государственной Думе создавалась такая ситуация, когда прежнего созыва Государственной Думы она просто... Ну, это был монстр какой-то, который не видел ничего вокруг себя, кроме единообразия в виде Единой России.
Спасибо большое. С нами на связи был Павел Николаевич Гусев. Будем надеяться, что... Он надеется, что услышали его. Вот он надеется, что понял Владимир Путин, о чем шла речь. Ну, вот что нам остается? Тоже надеяться, да, это, Никит? Что нам
же,
тут?
Конечно, он понял, но здесь вопрос в другом. Здесь... Как он... Павел Гусев абсолютно прав. Нельзя президентским даже указом изменить атмосферу, потому что атмосфера, то, что называется, существует, сгущается.
Но она же атмосфера пахнет с головы.
Да, нет, дело тут не только в этом. Ведь надо понять, что вся государственная политика направлена на создание такой атмосферы.
Я про это
и не может
говорю.
Президент отменить государственную политику, которую сам же и создавал. Это своего рода, я бы сказал, лукавство. Потому что...
Очередное
лукавство. Судите сами. Дело в том, что в стране насаждается единомыслие, в стране насаждается нетерпимость к другому мнению, в стране существуют законы, которые ограничивают свободу слова, причем это все в разрез с Конституцией. И как это понимать, когда нельзя обсуждать те или иные исторические проблемы, потому что уже напридумывали всяких статей в Уголовный кодекс, они не соответствуют Конституции, но государство этим не занимается, Конституционный суд этим не занимается, а всегда подтверждает правоту государства. И получается, что если у нас через идею единого учебника истории, единых оценок проводится мысль о единомыслии, и фактически внедряется это единомыслие, то мы живем уже не в демократическом правовом государстве, а в более-менее сползающем на идеологические рельсы. Построение какой-то идеологии, которая тоже, кстати, запрещена Конституцией. Ну и что тут сделаешь? Если завтра президент выскажется и скажет, давайте жить дружно, мирно, давайте уважать чужие мнения... И знаете, это прозвучит уже даже из уст президента, как глаз вопиющего в пустыне. Общество уже озлоблено друг против друга, против иного мнения, против тех, кто высказывается не так. И более того, вот эта идея, что есть большинство, которое как-то думает о нашей стране, о истории, она уже внедряется всеми средствами массовой информации. Телевидение, накручивающее рейтинги на нужную позицию и показывающее, так думает большинство. Поэтому уютней быть с большинством, а не отделяться вот в те самые маргинальные круги,
ну, которые конечно,
критикуют.
Если уже говорить о вашей теме, то мы видели фантастическую историю, как абсолютно насквозь фальшивая, мифическая, мифологическая, сказочная диссертация Владимира Мединского, где каждое слово доказано, что это сказки и выдумки, остается диссертация, он не лишается степени. А директор Госархива Сергей Мироненко, который доказывает, и в общем очевидно, что миф это миф, за то, что он доказывает, что миф – это миф, смещается со своей должности. Это просто фантастика.
Ну,
то есть
вот
один поощряется...
Сказка, которая стала былью.
Да, пожалуйста. Это фантастика, которая стала былью. Вот два человека, один из которых смещен за правду, а второй, наоборот, укреплен в своих позициях за неправду. Невероятно, но факт. Вот этой нашей жизни. Иван Воронин, расскажите, пожалуйста, что за акция сейчас проходит? Где вы сейчас?
Добрый вечер, Елена. Я в центре Москвы на Пятницкой улице. Здесь участники демократического движения «Весна» устраивают всероссийскую акцию «Бессмертный ГУЛАГ», так они ее назвали, по аналогии с «Бессмертным полком». Они распечатали имена, профессию, дату ареста, дату расстрела реальных людей, которые жили здесь, на Пятницкой улице, 80 лет назад. Так они пытаются привлечь внимание к проблеме реабилитации жертв политических репрессий, к тому, что замалчивается эта тема, замалчивается количество жертв, замалчивается сама по себе эта информация, эта тема.
То есть мы должны сразу, Иван, развести вот эти две истории, вот это официозное открытие стены скорби, против которой, кстати, выступили, как против Бутафорской, целый ряд правозащитников, вы об этом позже услышите в других наших программах, и вот эту акцию, на которую пришли люди уже совершенно с другими живыми целями.
Да, эта акция именно низовая, она идет и инициатива шла снизу. Причем акция проходит уже в третий раз и в Москве, и в Петербурге, и в нескольких еще городах по России.
Спасибо. Иван, спасибо большое. Хорошо, вот что у нас все-таки связь появилась какая-то. Может быть, мы в конце концов Ивана еще увидим в конце нашей программы. Пока мы будем продолжать изучать все, что сказал Владимир Владимирович, правозащитник, потому что это не часто бывает, что каждый из них может выйти и обратиться со своей болью, со своим словом. Вот в частности, вот к следующему мы перейдем, вот, как бы сказать, страдальцу, персоналу, это я без иронии, цветный человек страдает, режиссер Кирилл Серебренников. Вот, и те, кто присутствовал, спросили и о его судьбе. Давайте послушаем, что сказал Владимир Владимирович о нем.
Вот дело Серебренникова. Он что, политический деятель? Его кто-то преследует за какую-то свою политическую позицию? Нет, там чисто финансовая основа всего этого малоприятного разбирательства. Ну да, он творческий человек, он художник. Знаете, кто только на меня с этим не выходил. Ну а замдиректора Эрмитажа, а замминистра, прокуратура, по-моему, кстати говоря, оспаривает его вынесение решения суда по его делу и так далее. Там много. Чего нам? Их тоже освобождать? Вы понимаете, ну давайте мы как-то будем относиться по-равному ко всем. Нет никакого желания кого-то крючить, тащить во что бы то ни стало, преследовать. Но все-таки мы все должны исполнять закон вне зависимости от того, каким видом деятельности мы занимаемся.
Ну вот, Виктория, что вы скажете? Здесь не один Серебренников, да? Целая группа его коллег
знаете,
уже...
Знаете, что я скажу? Я скажу, что мне, например, необыкновенно удивительно, что об обстановке ненависти в стране президент узнает от людей из президентского совета. Мне кажется, что это как бы задача, вот это ты должен знать наверняка, у тебя общество построено на доверии государства и народа, и народа внутри себя.
Нет, но про эту
себя,
историю
да?
он знает, он же
Нет,
сказал,
я что... не про Серебренникова сейчас, да. а до этого, да, да вот Кучер да. ему сказал, вот да. глазоньки открылись. Мне вот это странно. Мне кажется, президент страны обязан знать это, во-первых, в строках вообще своего президентства, да, какая у тебя в стране атмосфера, потому что от этой атмосферы, от обстановки зависит, что и как ты будешь делать дальше.
Ему Кучер рассказывает. Может, он до Кучера считал, что все в порядке вообще в
да,
стране.
Да, до Кучера.
У него в Кремле очень хорошая атмосфера.
Нет, он хорошо информированный человек, никто это не отрицает, но он, может быть, считал, что это все в порядке вещей. И вдруг он слышит некоторое иное мнение. Хотя, конечно,
критику.
Я прекрасно понимаю.
Он слышит критику атмосферы,
да. Нет, если говорить о Серебренникове, понимаете, ненормально, что он сидит в тюрьме. Вопрос же не в том, политическое
и
дело,
не
политическое.
Ни один Серебренников,
это вообще
там же
непонятно,
целая группа.
Почему по делам, даже о финансовых упущениях или нарушениях, которые еще, кстати, нужно доказывать, человека сразу же берут под стражу. Это же абсурд. Это действительно абсурд. Это есть некая репрессивная линия в деятельности государства.
Тем более президент... Путин подтвердил, что эта статья, как бы никакой да. политики здесь да. нет, а исключительно экономические вопрос... какие-то дела. А экономические статьи, нет, по-моему, при Медведеве это все было, да?
Нет, еще при Медведеве, безусловно, говорят о том, что нужно крайне осторожно относиться вот именно к взятию
под стражу.
Ведь
темы,
есть же
да.
способы ограничения, я бы сказал, влияния на следствие или способы ограничения свободы, которые не связаны с этими жестокостями. Государство, кстати говоря, даже упивается этой жестокостью. Есть, вот я бы сказал, сейчас пафос запретительства в государственной политике и в общественном мнении, кстати. Всем тоже нравится, когда что-то запрещают. И есть пафос, я бы сказал, вот этого жестокого досудебного наказания. Это очень плохой, я бы сказал, моральный синдром.
Вот с нами на связи Андрей Бабушкин, который присутствовал на этом совете. Андрей, здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, тут ведь все понимают, что никто не говорит, что он сидит по политике Серебренников за то, что он там на митинги ходил. Ну, конечно, такого нет разговора. Но само по себе вот это вот обстоятельство, что люди, театральные деятели, это директор театра, это другой директор театра, они находятся под арестом, под домашним и не под домашним. Вот это вот вы как-то вопрос поднимали перед ним, что дело даже не в том, не в сути, а вот зачем?
Боюсь, что мы вызвали слова президента из контекста. Проблему поднял Станислав Кучер. Он сказал о том, что 20 его друзей за последнее время уехала из страны, что атмосфера ненависти, атмосфера гонений, что в отдельности вроде бы эти дела понятные, да, вроде бы у них и политическая природа, экономическая, криминальная, а вместе складывается очень нехорошая картина, которая, ну, скажем так, держит гражданское общество в напряжении. И я хочу все-таки напомнить, с чем закончил президент. Он вначале начал ему оппонировать, Кучер вступил с ним в дискуссию, и президент даже два раза попросил дать ему договорить до конца. Но потом президент признал, что проблема есть, что действительно есть проблема такого нагнетания напряженности, определенной истерии. И он сказал, что я подумаю, как лучше дать посыл обществу, государству, что вот необходимо восстановить, скажем так, доверие общества, государству, что необходимо, чтобы эти дела не воспринимались как направлены ущемление инакомыслящих. Но я не дословно, такой был смысл выступления президента. И потом он развил эту мысль, уже выступая на открытии памятника. Он тоже вернулся вот к этой идее того, что государство не должно быть чрезмерно репрессивным, и что репрессии не должны останавливать
развитие общества. Андрей, подождите. Нет, мы на самом деле мы ничего не выдергивали из контекста. Мы полностью дали диалог с Владимиром Путиным, с Кучером.
Вы взяли часть фразы президента. Она на это не закончилась. Он не поставил точку. Ну, ничего не выделил без контекста. Просто вы не полностью отразили мысли президента. Она более, наверное, объемная и более противоречивая.
По поводу атмосферы мы ее до конца довели, до точки, даже до большого пальца, который показал Станислав Кучер президенту в восторге.
Просто я хочу обратить внимание, что дискуссия между президентом и Кучером, это была не одна минута. Президент 4 раза говорил, 2 раза Кучер с ним вступал в дискуссию, но Кучер возразил. Я просто прошу внимательно посмотреть слова, последние слова, которые произнес президент, завершая эту дискуссию. Он признал, что Кучер прав.
Так мы же их... Боже мой, ну вы как бы... Извините, пожалуйста, может быть, мы вас просто позже подключили. Мы эти слова дали в эфир. Мы эти слова слышали. У меня-то вопрос другой. Вот он говорит о конкретных людях. Он говорит о Кирилле Серебренникове. Он говорит, это дело не политическое. Сидят правозащитники, у которых один вопрос должен быть. Зачем их сажают? Почему они все под арестом? Этот вопрос звучал?
Мы должны об этом говорить президенту, о том, что необоснованно широко избирается мера пресечения в виде ареста, к сожалению, сказать об этом не смог. Но это да, это общая позиция совета сегодня о том, что значительное количество людей, что находятся под стражей, может где-то треть, и вполне можно освободить. И что среди них очень много людей, которые якобы посажены за какие-то экономические правонарушения, а на самом деле реальной причиной их ареста стала и гражданская позиция. Угу. Да, совет об этом много раз заявлял, как бы это такая общеизвестная истина.
Понятно. Андрей, и еще я очень прошу вас секундочку буквально послушать то, что сказала президент Никите Белых. К нему обратилась Людмила Алексеева. Она говорила о разных вещах, но в частности она сказала вот впрямую, что я не верю, он не мог Никита Белых, он не берет взяток, я его хорошо знаю. И дальше он сказал фразу, которую мы не очень понимаем. Ну вот я лично не очень поняла, я прошу вас объяснить, сейчас мы ее послушаем.
Что касается конкретных вещей, в том числе, скажем, виновности или невиновности губернатора Кировской области, это должен определить суд. Но согласитесь, все-таки странным является объяснение, согласно которому губернатор субъекта Российской Федерации берет деньги у предпринимателя и не в Кирове, а в Москве, и не в рабочем кабинете, а в ресторане, и не в рублях, а в долларах. Но это как-то очень странно. Поэтому, я думаю, нужно, не предвосхищая решение суда, дождаться этого решения.
Андрей, извините, что я вот вас об этом спрашиваю, но вот мне важно понять, это в плюс Никите странно или это в минус ему странно? Это было сказано?
В минус президент говорит, понимаете, чем здесь отличается президент от меня? Когда это случилось, меня тоже очень удивило, что Белых в Москве взял эти деньги в ресторане. Но у меня была счастливая возможность прийти к нему в следственный изолятор, он-то был в Лефортово, и задать ему этот вопрос, и Белых не объяснил, почему и как он сделал, понимаете? А вот президент с ним не пообщался, и он услышать из первых уст объяснение, к сожалению, не смог. Поэтому президент руководствует той информацией, теми установками, которые формируют его окружение. И я должен сказать, что не всегда он может вырваться за пределы тех оценок, которые это окружение у него создает. Поэтому, конечно, такие встречи, как сегодня, и если бы у нас было больше времени, я взял бы слово, я бы поступился за Белых, и другие мои коллеги смогли бы президенту вещи объяснить. Но вот сам формат встречи, 1.5 часа, раз в год и говорим обо всем. Конечно, он, к сожалению, такой возможности нам не предоставил.
Да, спасибо большое вам, Андрей, что вы были в нашем эфире. Ну, по крайней мере, мы поняли, что не все понятно было и невозможно добить. Вот знаете, вот есть такое выражение у журналистка – добить, вот добивать в интервью. Невозможно добивать. Вот он сказал про Серебренника, а у вас нет по формату возможности сказать, ну а дальше, дальше-то что, зачем он сидит?
Невозможно. Ну, у вас не форма диалога, когда вы визави сидите и можете задавать вопросы, и смело, или, ну, я скажу, свободно общаться.
Я начальник, ты дурак.
Нет, ну там много людей, которым нужно высказаться, и которые действительно хотят свою точку зрения донести до президента. Но если возвратиться к теме Никиты Белых, знаете, эти намеки, странные обстоятельства, по-моему, там, кстати, не в долларах было, но это не важно. Странные обстоятельства, странное место.
По-моему, тоже не в долларах.
Особенно,
кстати,
мне понравилась тема, или, скажем, термин «не в рабочем кабинете». Понятно, где надо брать? В рабочем кабинете. Но, значит, дело в том, что вы же прекрасно понимаете, что в определенной степени уже не поспоришь с фразой «ну, суд должен определить, но посмотрите, что у нас за суд теперь. У нас нет независимого суда». У нас разрушена независимая судебная система. Суды штампуют решение, это видно даже по продлению меры пресечения, какая, значит, нужна прокуратуре, какая нужна Следственному комитету. Поэтому вот эти все мантры про суд разберется, я не верю. Я знаю, что суд не разберется. И получается так, что мы создали систему, мы в стране, суда, который подчинен власти, и власть решает, когда проявить милость, а когда проявить жесткость. Это ненормально, это не правовое государство.
Вы знаете, коллеги, я бы хотела, чтобы еще один ответ Владимира Путина вы прокомментировали. У нас его нет пока в записи, потому что Кремлин.ру не выложил всю трансляцию встречи, мы кусочками пока выкладываем. Но я прочитаю, что сказал ему Николай Сванидзе. Николай Сванидзе ему достаточно четко сформулировал, что он хочет от него услышать. Он сказал, что... Так, речь идет о массовых публичных мероприятиях. В данном случае на примере 26 марта 2012 года. 26 марта акции состоялись в 61 субъекте федерации. Акций было 136. Из них 91 согласовано и 45 не согласовано. Это серьезнейшая проблема. Сразу скажу, лучше согласовывать, чем не согласовывать. Это соответствует Конституции и так далее. Дальше он говорит, что в ходе согласованных акций практически не бывает задержаний, правонарушений и так далее. И самое главное, он говорит, что богатейшая коллекция документов, демонстрирующих варианты отказов согласовывать акции по российским регионам. И он даже называет слово «Навальный». Это просто ужас, что позволяет себе Сванидзе. Он говорит, или как в Санкт-Петербурге, где вице-губернатор Серов публично заявил, что не собирался и не будет предоставлять площадку для оппозиционного митинга. Речь шла о митинге Алексея Навального. Это все говорит вот Сванидзе президенту. И что же отвечает президент? Тоже опять вот я ничего так особенного, может, вы разъясните. Он говорит... Свобода должна быть гарантирована, я с вами полностью согласен. Однако некоторые группы протестующих и организаторы таких акций специально обостряют ситуацию для того, чтобы привлечь внимание. Тогда как для того, чтобы заявить свою позицию, выступить с критикой властей, достаточно обеспечить себе информационное присутствие в интернете и в СМИ. Я могу себе представить, что органы власти загоняют эти акции за бугор главное, но неважно, во что бы то ни стало, не желая показывать их в крупных частях. Бугор у него имеется в виду за бугор, бугорок, а не за границу все-таки пока еще. Но специально мешать жизни мегаполисов, вызывая специально агрессию, тоже неправильно. Нужно работать с обеими сторонами этого процесса. По его словам, в России время от времени происходят всплески истерических настроений в связи с протестными акциями. Вот, пожалуйста. То есть он говорит, что понятно, когда не дают, когда они хотят использовать это там в своих каких-то целях.
Так значит, он знает, что в России истерические настроения?
Знает.
Значит, Кучер ему не открыл Америку? Значит, это опять было лукавство?
Нет, ну, лукавство. Кучер говорил про атмосферу ненависти как бы с той стороны.
Ненависть может быть
конечно.
Истерика, а может быть без.
Да.
Истерика может быть и в чистом
А тут
виде.
Истерические настроения, конечно, со стороны тех, кто идет на эти акции.
От протестующих, как полагает президент. Довольно трудно выступать, кстати говоря, толкователем слов президента по той простой причине. Он ведь говорит прописные истины. как должна работать, собственно говоря, Конституция напрямую, как должен работать закон. Никита, он как будто не замечает,
на самом деле. Он не говорит в данном случае никаких прописных истин. Довольно странно слышать. Нет. Это не прописные истины. Он говорит, понятно, почему отказывают. Потому что что это они это используют для своих целей? Пусть они информационные площадки. Это разве прописная истина?
Призыв сидеть у себя, призыв сидеть у себя дома и оттуда из интернета заявлять позицию, это, конечно, то, это не прописная истина, согласен. Это есть некое тоже...
Значит, Уход,
на самом деле, от соблюдения прав. Но вообще-то говоря, президент прекрасно все знает. И всегда есть возможность спрятаться за самоуправство властей. Это ведь давний, я бы сказал, древний...
Русский трюк
и обычай. Вот он там наверху, а тут какие-то люди где-то в мэриях, где-то в управах,
он просто не понимает. Он их не осудил. Он их не осудил, что это самоуправство. Он сказал, что наоборот, можно понять. Потому что некоторые же используют, это же истерики, некоторые могут воспользоваться. Он разве осуждает этих властей?
В данном случае...
Как ты заранее знаешь, кто будут эти некоторые? Как бы получается, что ты всех под одну гребенку, да, ты вот знаешь точно, что вот эти некоторые такие, а эти некоторые другие.
Какой-то тайный фильтр у
них есть. То есть в 91 месте были некоторые правильные, а в 40 местах были некоторые неправильные.
Если это наши, если это те другие, которые за власть, тут ведь проблем нет у них с согласованием митингов. Мы же знаем, что все идет как по маслу. Проблема начинается у тех, кто для властей непонятен, невнятен или просто власти считают враждебными. Тогда, конечно, возникают все проблемы. Мы же прекрасно это понимаем. В стране вроде бы по Конституции нет идеологии, а по факту имеется уже вся эта, я бы сказал, риторика и патерналистская, и псевдопатриотическая. Я ее называю не случайно псевдопатриотической, потому что она, конечно, вовсе не патриотическая. Она скорее имперская, я бы сказал, националистическая.
Ну, вы еще вспомните, что у нас церковь отделена от государства.
Отделена.
Это уже просто смешно.
Ой!
Отделена. Ну, как написано.
Да.
А по факту мы видим вмешательство во все сферы жизни.
Уважаемые слушатели, зрители, мы сейчас перейдем к опросу москвичей, который мы сегодня подготовили, и конкретным вещам, касающимся правозащиты. Ведь даже, не все фамилии они могут произнести. Они говорят с президентом полтора часа раз в полгода. И следующее, как вы уже слышали, заседание они посвятят не правозащите, они посвятят президентской кампании, защите президента во время этой кампании или кандидата в президенты. Но мы спрашивали сегодня прохожих, кого они считают политзаключенными в Российской Федерации. И, кстати, мы так сразу заговорили, что я забыла объявить, что мы снова, прошло полгода, и мы снова вернулись в прямой эфир канала «Настоящее время», потому что мы из-за того, что разница во времени, там меняется сетка, и мы уходим на полгода из этого эфира. Сейчас мы снова вернулись, поэтому звонить нам по этому телефону могут уже и зрители канала «Настоящее время». Пожалуйста, мы ждем ваших звонков. А сейчас смотрим опрос москвичей. Есть ли, существуют ли политзаключенные в России с точки зрения...
Я не считаю, что есть такие.
Вообще не слежу за политикой, не могу ответить на этот вопрос.
Я как-то об этом не думал.
Знаете, я музыкант, я не интересуюсь этим делом совершенно. Абсолютно. Я считаю, что политзаключенных нет у нас в стране.
Я даже не знаю, честно говоря, я как-то в этом вопросе не очень осведомлена, скажем так.
Без понятия.
Я не знаю даже. Вы знаете, я не могу вам сказать. Я как-то у меня обошлось без... В моей семье, в моем окружении как-то обошлось без них, поэтому не могу ничего вам сказать.
Конкретно такой информации не обладаю, но насколько понимаю, что да, наверное, есть. Они есть в каждой стране, они есть в Соединенных Штатах Америки. Я думаю, что даже во Франции есть. Вот, но другой вопрос, сколько их и по какому поводу эти люди сидят, это другой вопрос.
Не знаю, я не слежу вообще за политикой.
Нет, честно, без понятия. Не интересуюсь этим.
В России политзаключенных... Я думаю, что их нет, наверное. В России политзаключенных не должно быть. Я не могу назвать никого.
Даже не знаю. Но я думаю, в любом случае есть. Но так как я не углублена вообще в эту сферу, я даже не могу ответить на этот вопрос и даже не интересовалась. Для меня как-то это очень что-то жуткое, опасное, поэтому отстраняюсь от этого.
Мы сейчас послушаем звонок из Калининградской области, потом попрошу гостей прокомментировать эти ответы. Александр из Калининградской области нам звонит. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Плохая у нас связь с Калининградской областью. Между прочим, там был ураган. То есть я еще не исключаю с этим. Итак, в России политзаключенных нет. Вы чувствуете, да, Виктория? По крайней мере, может быть, они есть, но имен их не знают. Для вас это сюрприз, не сюрприз?
Нет, для меня это не сюрприз. То, для меня не сюрприз то, что говорят люди.
Да,
то, что в России их нет, это, я понимаю, что они есть. Они могут сидеть по каким-то другим статьям, но мы в наших византиях прекрасно понимаем, что на самом деле это политика, политика и ничего, кроме политики. Вот. То, что люди так реагируют, ну что, если общество спит, если оно усыплено, там, я не знаю чем, с помощью чего, дустом посыпано. Вот поэтому такие ответы. Нет, меня это не удивляет.
Меня тоже, Никита,
здесь нет, меня это не удивляет, хотя удручает. Здесь ведь ключевой удручает. Ответ какой? Не знаю. Это, я бы сказал, понятный ответ. Если бы мы когда-нибудь там 40 лет назад спрашивали на советских улицах про политзаключенных, мы примерно слышали бы то же самое. Просто больше было бы ответов, а вот у них там тоже есть. Это, я бы сказал, такой типичный ответ.
Так это уже прозвучало.
Да, это прозвучало. Да, но просто этого было бы больше. А ключевой ответ здесь без понятия. Вот так и живет наше общество. Без понятия. Без понятия, значит, нет никакого вообще представления о том, что хорошо, что плохо, правильно, неправильно.
Я понимаю, как общество устроено.
Значит, да. Многие, конечно же, не вникают в такие вещи, хотя это иногда может коснуться каждого из них. Неосторожное высказывание в блоге, неосторожный перепост может кончиться статьей уголовной. И при этом они удивятся, скажут, а как же, здесь же какая-то политика получается. А им скажут, ничего, никакой политики, ничего личного. Все согласно уголовному кодексу. И, конечно, когда мы говорим о таких примерах, как судьба историка мемориальца Юрия Дмитриева, то мы видим, что ведь власть говорит, ну что, мы же не за политику, мы же вот тут нашли, то, что нашли, является шельмованием и выдуманными обвинениями. Но ведь ничего, держится это пока выдуманная обвинительная часть. Не знаю, устоит ли в суде, надеюсь, не устоит. Но ведь, понимаете, даже если все это закончится более или менее благополучно, год, проведенный под стражей, это год, проведенный под стражей, и кто потом скажет, извините, мы ошиблись, мы неправильно понимали термины, мы неправильно толковали закон.
Мы сейчас послушаем Валерия из Челябинска и к этой же теме вернемся, о которой вы говорили. Валерий, здравствуйте, Челябинск.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я считаю, иди на сука жидовская.
Прекрасно, да.
А жидовская, итак, сука, кто из нас троих?
Понятия не имею. Дело в том, что они еще, но у нас еще бывает, что вообще ругают.
Вы человек по имени Никита Петров.
Да?
Ругают главу государства, бывает, что тоже очень у нас. И мы сразу же отключаем, потому что все бывает.
Тут непонятно, к кому.
Так вот, по поводу Юрия Дмитриева, я все-таки хочу сказать, что, конечно, для того, чтобы общество, что делают правозащитники для того, чтобы общество было хоть немного информировано о таких историях, которые происходят в Петрозаводске. Вот, например, вот мы хотим показать акцию, когда известные люди, лица, вот это называют теперь медийные лица, это артисты, которых все знают, любят, пытаются высказать свое отношение, вот в частности, к этой истории, которая происходит с Юрием Дмитриевым, мемориал, который сидит уже, суд идет, ни шатка, ни валка, будем надеяться, что все закончится его полным оправдательным приговором, но тем не менее пока все, что можно делать, это ровно подключать вот этих известных лиц. Давайте посмотрим, как это происходит в случае с Юрием Дмитрием.
Те, кто имел возможность ознакомиться с делом Юрия Алексеевича Дмитриева, понимают, что ни к закону, ни к правосудию это не имеет никакого отношения. Это издевательство над здравым смыслом. Возможно, Юрий Алексеевич не самый удобный человек, но это не основание сажать его за решетку. Я прошу сделать все возможное, чтобы ситуация вернулась в поле здравого смысла. Потому что пока это напоминает сумасшедший дом.
А что, когда положат на весы всех тех, кто не дожили, не допели, в тайге ходили, черный камень ели и с храпом задыхались, как часы? А что, когда положат на весы орлиный взор, геройские усы и звезды на фельдмаршальской шинели? Усы, усы, вы что-то проглядели, вы что-то недопоняли. Усы. Домбровский. А у Солженицына через робость нашу пусть каждый выберет, остается ли он сознательным слугою лжи, или пришла ему пора отряхнуться честным человеком, достойным уважения детей своих и современников. Жить не по лжи.
Ну вот это все в защиту Юрия Дмитриева, все эти слова, все эти стихи. Но это, конечно, никакой не телевизор. Это лица, как я сказала, медийные, которых все знают, но это интернет, это YouTube, это ролики, это специально для интернет-аудитории. Вот этой истории в телевизоре, в ящике, которым, собственно, охвачены миллионы, нет. Поэтому никаких, конечно, политзаключенных, соответственно, нет.
Но эта история не в большом ящике, да?
В большом
ящике. В малых ящиках эта история все-таки есть. И, кстати, вчерашнее действие у Соловецкого камня меня поразило количество людей, которые говорили о Юрии Дмитриеве после чтения имен. Ну, я не знаю, каждый третий, пятый, я там почти целый день была, каждый третий, пятый говорил о Юрии Дмитриеве, вспоминали Юрия Алексеевича Дмитриева. Я должна сказать, что вот сегодня и в Петрозаводске были памятный такой день. Значит, часть людей поехала в Красный Бор, и часть людей поехала в Сандармох. Оба эти места были открыты Юрием Алексеевичем. В Красном Бору ему помогали еще местные жители, которые нашли просто сам захоронение, а дальше уже там Юрий Алексеевич определял, где ямы, и устанавливал, кто именно там захоронен, то есть устанавливал там памятник. Вот в Красном Бору сегодня выступала депутат Госдумы от Карелии госпожа Пивненко, которая мало того, что ни разу не вспомнила Юрия Алексеевича, она назвала вот двух местных жителей, которые технически нашли Красный Бор, она мало того, что не вспомнила Юрия Алексеевича ни разу, и никто не вспомнил, при этом там стояла Катя Клод.
Не вспомнил, не упомянули фамилию, это немножко
да,
разное.
Да, не упомянули.
Это как
не
с Навальным,
да,
примерно.
Не упомянули, да. Вот, там стояла Катя Юрия Алексеевича, дочка, которая просто зашлась в рыданиях, и я разговаривала с ней буквально там полтора часа назад. После этого госпожа Пивненко позволила себе сказать следующее. То, значит, мы просим прощения вот у тех, кто был невинно расстрелян, но мы просим и у тех, кого заставляли исполнять гнусные эти приказы. То есть мы должны просить прощения там, у Лаврентия Павловича, да, у Николая Ивановича Ежова нужно попросить прощения. И у многих, у товарища Агранова.
Иосиф Виссарионовича нужно просить прощения.
Да.
На вершине
да.
всей этой репрессивной
Нет, у него не
пирамиды.
Получится просить прощения, потому что ему-то как бы никто не приказывал. А вот если остальным уже приказывали, вот от него это шло, значит, у остальных мы должны... И, да, то есть, вот, значит, в Сандармохе было то же самое. Приехала там часть правительства Республики Карелия, там тоже были какие-то поминальные действия. Там тоже никто не упомянул. И в конце вышел замечательнейший адвокат Юрия Алексеевича, Виктор Михайлович Ануфриев, который напомнил всем, кто такой Юрий Алексеевич, что он сделал для Сандармоха, что он сделал для России. И после этого к Виктору Михайловичу подошли школьники. И стали спрашивать, а кто это такой Дмитриев? И он им сказал, вот вы почитайте, вот это такой человек, вот то-то, то-то, то-то. И дети ушли с такими, значит, окрыленными. Он говорит, только ради этого стоило поехать.
Ну,
да?
То есть манкуртизация... Хотя бы в каком-то смысле даже и хорошо.
Смотрите,
потому
человек
что
еще не осужден.
Рассказывать детям.
Человек еще не осужден, да? Но манкуртизация идет мгновенная, да? И даже если он будет, предположим, что государство, там, независимый суд признает его виновным, это что, нивелирует его заслуги? Вот, например, Алексей Стаханов к концу жизни, как известно, впал в детство и закончил свою жизнь в психоневрологическом интернате. Да? И что, это отменяет его там подвиги в шахте никоим образом?
Да, ну это не отменяет подвиг 28 стахановцев в шахте, которые работали на одного Алексея.
Это несоответствие атмосферы, я бы сказал, связанной с осмыслением репрессий и тем мероприятием, которое проходит. Я ведь как раз не против открытия истины скорби. Я полагаю, это очень важный шаг государства, который говорит тем самым мы государство, виноваты. Но посмотрите, как это говорится. А где сказано, что все эти массовые репрессии, особенно большой террор, это есть спланированное властью и проведенное против народа преступление? Ведь это не говорится. Говорится, надо помнить причины репрессий. По-моему, об этом Путин и сказал. Ну так давайте и поговорим о причинах репрессий. Как так получается, что в государстве, где была только что принята Конституция, вдруг развязывается террор с многими, значит, жертвами, сотни тысяч расстрелянных, порядка 700 тысяч расстрелянных, и все, минуя решение суда, внесудебными органами. Конституция это строго запрещает. Расстрельные списки, которые лично подписывает руководитель страны и визирует члены Политбюро. Все это есть преступление власти. Надо этому давать оценку. А мы же сегодня прячемся, я имею в виду вот Кремль, власть, за слова, ну, не надо обострять, не надо сводить счеты. Мы так никогда не вырвемся для того, чтобы понимать свое прошлое и извлечь из него уроки, если будем уходить от этих вопросов.
Ну, вот там же
объяснили. А атмосфера в стране какая? А нежелание слушать это, а есть, собственно, закрытые архивы, а есть масса каких-то, я не знаю, фейковых теорий относительно того, а что репрессии частично были оправданы. А вот накануне войны, а вот предвоенное время. Как можно оправдать массовое народоубийство, на самом деле, вовсе не в военный период, а через полгода после принятия Конституции, которая даровала широкие права. Вот это, от этого разговора сегодняшняя власть тоже уходит. И общество не хочет в это включаться по той простой причине, что уже есть некоторые вот фейки, есть штампы, которые внедряются в массовое сознание. И мне хотелось бы, чтобы открытие сегодняшнее событие, открытие истинной скорби, все-таки стало началом к серьезному разговору относительно причин массовых репрессий и вообще советского репрессивного, я бы сказал, прошлого.
Мне бы хотелось вернуться к Юрию Алексеевичу, если вы позволите.
Я только звонки мы примем, и, конечно, мы продолжим. Олег из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте, Елена, здравствуйте, уважаемые гости. Вот вы знаете, вот, к сожалению, даже, ну, странно, что такой вопрос ставится, есть ли, нет ли у нас политзаключенных. Вот, на мой взгляд, к сожалению, ну, наверное, и года вот Россия уже, не знаю, уже больше 100 лет не обходится без них. Вот. И вот сейчас вот особенно у меня тревогу вызывает то, что вот, ну, судьба вот правозащитника вот Бориса Грица, вот жертвы вот этих вот сексуальных домогательств Татьяны Фельгенгауэр.
Ну, все понятно. Спасибо, Олег. До свидания. Что-то нам сегодня не везет на звонки.
Нет, мне нравится насчет жертвы домогательств.
Да, да. Нет, но это понятно, что человек... Что это человек-тролль, конечно. Это понятно, что он не дурак. Он таким еще заторможенным голосом говорит. Он, конечно, тролль. Но просто вот как-то, видите, включили звонки. Включилась телевизионная часть.
Значит, мы точно знаем, кто нас...
Да, да, мы теперь уже понимаем, что какая-то новая у нас появилась аудитория. Давайте Наталью из Москвы послушаем, просто проверим. Наталья, вы в порядке?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
В порядке.
Ну, слава богу.
Да, вы знаете, вот такие звонки такого плана. Часто на их Москвы поступают.
Да, у нас таких не было раньше. Вот это вот первый раз у нас такое происходит.
Да, и, наверное, в общем, вот теперь вы уже поле зрения.
Да.
Вы знаете, я хотела сказать, да, вот этих хулиганствующих людей. Вы знаете, я хотела сказать, что люди не знают, конечно, совершенно вне политики, это странно, очень быстро как-то все имена забываются, хотя на «Эхо» все время поднимался вопрос, и у вас, но вашу радиостанцию меньше слушают, насчет политзаключенных. Не знаю, почему публика вот среди опрошенных сегодняшних абсолютно не знает ни одного имени. Вот Удальцов недавно вышел, преследуется Навальный, ясно, что преследуется, брат сидит его. То есть это же на слуху эти должны быть вещи. Но этого нет.
Мне
это
тоже
потому,
кажется,
что оппозиции нет на телевидении. Понимаете, она не боролась за телевидение. К оппозиции лично я, хотя я сама в оппозиции, очень большие претензии по поводу участия в выборах, легитимизации их, вместо того, чтобы отказаться полностью от выборов правящей вот этой власти, вернувшейся к коммунистической власти. Конечно, нужно... Об этом говорили многие политологи, у вас на радиостанции, Игорь Чубайс и другие, в общем, политические деятели.
Да, Наталья, спасибо большое. Я просто по поводу, вот вы сказали, аудитории, их больше слышно, они действительно радио «Эхо Москвы», их можно слушать в приемнике. Мы же только в интернете, как вам известно. И вот на спутнике у нас же нет, нас нет в кабельных сетях, нас нет в радиоэфире, поэтому хорошо, что они это делают. У них действительно аудитория в Российской Федерации вот такая вот проще получить «Эхо Москвы». Но факт состоит в том, что вот вы заговорили который пока нет в телевизоре, Олег Сенцов, Олег Навальный. Эти фамилии сегодня не прозвучали на президентском совете, значит, они на телевидении не прозвучали. Юрий Дмитриев не прозвучал сегодня на президентском совете, значит, его в телевизоре нет.
Я не знаю, я думаю, что должен был прозвучать. Не мог не прозвучать, потому что это вот... Я бы вот что хотела сказать по поводу дела Дмитриева. Там ведь, смотрите, какая складывается просто совершенно парадоксальная ситуация. Значит, первая экспертиза, которая была назначена, ее проводят в Центре социокультурных экспертиз директора госпожа Крюкова. Значит, эту экспертизу удается с помощью специалистов, которых мы нашли из Москвы и из Петербурга, в общем, разбить так, что судья вынужден назначить вторую экспертизу. За это время к этому делу, как вы сами видели, приковывается внимание огромного количества людей, которые не последние люди в России. Ну, бриллианты русской культуры, российской культуры вступили за Юрия Алексеевича, записали эти видеообращения, там, я не знаю, Улицкая, Гребенщиков, Звягинцев, Сокуров, Нарштейн и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И мы продолжаем эту работу. Казалось бы, при таком внимании со стороны не последней общественности в стране, что должен делать суд? Суд должен это дело максимально провести честно, показать им, нет, вы ошиблись. Не важно, что он там ваш стандармохи открывал, а так вот, значит, это безобразное обвинение, оно все подтвердилось. То есть заказать эту экспертизу в самом безупречном месте у самых безупречных экспертов. Что получается? Получается, адвокат предлагает заказать экспертизу в государственном центре, в сербского, где-то еще, да, значит, бесплатно. Второй раз экспертиза назначается в частной организации, которая ООО, коммерческая, значит, раз ООО, это запрещено законом. Они что, не знают, что запрещено законом? В названии организации упомянуто слово «федеральный», которое запрещено законом употреблять. Да? Почему же вы, что же вы нам доказываете? Значит, вы нам показываете, что вы-то двурушничаете, что ли? Что, значит, вы крапленой колодой играете, а не мы. Адвокат призывает идти государству, а вы идете в частные пробирные палатки, которые вообще находятся в частной квартире.
И потом
квартире.
Это заключение называют специалисты смешным, нелепым, анекдотическим.
Ой, вы знаете, здесь же проблема вообще в другом. Почему суд вообще в таких делах, где, в общем-то, истину выяснить, это не бином Ньютона, значит, что называется, решить, идет вообще за экспертизой? И решить, порнография, не порнография, может любой здравомыслящий человек, в том числе и судья. Зачем прятаться за мнение неизвестных никому специалистов? Понимаете, это ведь не вопросы высшей математики, или снятие отпечатков пальцев, или решение каких-то сложных технических проблем, или даже проблем, связанных с информацией. Это элементарная вещь. Понимаете, суды прячутся за мнение экспертов и говорят, мы независимая судебная власть.
Нам приходится завершить на этом программу лицом к событиям. Будем надеяться, что что-то... Это очень сложно на это надеяться, но, по-моему, никаких других вариантов, кроме как надеяться, что что-то сдвинется после этой встречи с президентом, нет. Просто нет. До свидания.